Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Осужденная по делу Пусирайт Мария Алехина отозвала ходатайство о смягчении ей наказания. Акции в поддержку арестованных российскими властями активистов «Гринпис» пройдут сегодня во многих странах мира. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший временное убежище в России, дал обширное интервью газете «The New York Times». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Мария Алехина, осужденная на 2 года участница панк-группы Pussy Riot, отозвала свое ходатайство о смягчении наказания. Как заявила Алехина журналистам, она приняла это решение в знак солидарности с другой осужденной участницей Pussy Riot Надеждой Толоконниковой. Алехина считает, что не имеет этического права выйти на свободу, пока Толоконникова находится в тюремной больнице после голодовки. Алехина также попросила амнистии для всех осужденных женщин, у которых есть малолетние дети. Свое заявление она передала судье для приобщения к делу. Сегодня стало известно, что Надежда Толоконникова возобновила голодовку, которая начала 23 сентября в связи с угрозами убийства со стороны администрации и бесчисленными условиями труда и содержания заключенных. Через 9 дней по состоянию здоровья она прекратила голодовку, однако заявила, что возобновит акцию, если ее требования не будут выполнены. 12 октября Надежда Толоконникова сообщила в открытом письме, что во время пребывания в тюремной больнице она находится в информационной блокаде. В августе 2012 года участницы группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены на 2 года колонии за выступление в Московском храме Христа Спасителя с панк-молебном «Богородица Путина, прогони». Наказание Самуцевич вскоре было заменено на условное. Девушек обвинили в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Моя коллега Любовь Чижова побеседовала с руководителем экологического движения «Спасем Утриш», членом общероссийского движения «За права человека» Марией Рузиной, которая на днях побывала в колонии, где содержится Мария Алехина.
Поступок Марии меня восхищает. Я считаю, что в данном случае она поступила единственно правильным способом. Дело в том, что несколько дней назад я была в колонии у Маши, и мы обсуждали немножко тот будущий суд, и Мария уже тогда говорила, что все зависит от того, как сложится ситуация с Надей Толоконниковой. Потому что она тогда уже была готова отозвать свое ходатайство, если не изменится ситуация в отношении Нади. Она хотела вообще просить или выпустить их обеих, или же остаться и разделить судьбу Надежды. Мы говорили о том, что если она чудом окажется на свободе, она, возможно, может сделать гораздо больше для освобождения Нади. Тем не менее, она посчитала, что гораздо важнее разделить ее судьбу.
А для чего вы встречались с Марией Алехиной в колонии?
Мария довольно давно, еще весной этого года, обратилась к нам с просьбой о помощи в продолжении учебы. Дело в том, что Маша была экологическим активистом. Она выступала и в защиту Байкала, и в защиту Утриша, и мы это помним, и готовили ей характеристики к судам, которые, к сожалению, никак не сработали. Точно так же, как «Гринпис», как добровольческое движение «Даниловцы православные». Маша занималась детьми в психиатрических больницах. И была такая небольшая связь с ней через систему интернет-звонков. Несколько раз мы с ней беседовали. И Маша старшекурсница Института журналистики и литературного творчества. Заключенные имеют право учиться. Ее институт был готов предоставить ей индивидуальный график обучения. И мы узнали, какие документы нужны, заготовили пакет документов, отправили в Березняковскую колонию. Дважды приходилось добавлять туда еще какие-то бумаги, но тем не менее решение о продолжении учебы в Березняковской колонии уже было принято. И в это время ее переводят в эту Нижегородскую. Снова был заготовлен пакет документов, но, к сожалению, были кое-какие несогласования. И поэтому в первую очередь я приехала туда, чтобы узнать о желании Маши о продолжении учебы. и поговорить с начальником колонии, чем и как он может помочь, почему застряли документы. Как выяснилось, Маша заявляла, причем дважды, о том, что она хочет учиться, она хочет писать диплом, но заявляла это только устно. Поэтому на встрече она написала письменное заявление на имя начальника колонии. После встречи я передала это заявление и получила некие уверения, что учеба Маши будет продолжена, если это согласует начальство Нижегородского УФСИН. Надеюсь, что в ближайшее время я услышу новости о том, что Маша уже готова к обучению и будет писать свой диплом. У нее идея написать диплом на тему «Язык тюрьмы». Наталья Горбаневская согласилась быть ее научным консультантом или даже соруководителем диплома.
Скажите, пожалуйста, вот какие у вас остались впечатления от этой встречи? Что Мария говорила о условиях, в которых она содержится? Как вы, может быть, ну, чисто визуально оценили бы состояние ее здоровья, состояние ее духа?
Она уверенная. Она спокойная. Она стала гораздо проще, чем была раньше. Она, похоже, в общем, что заключение высветлило ее образ. Я ее помню еще в 2009 году, когда она искала себя. И она очень сложно говорила. Сейчас она очень четко знает, чего она хочет. Она прекрасно выражает свои мысли. Это и письменным языком, понятно, и устным. И на состояние здоровья она не жалуется. Единственное, у нее болели зубы. На условия тоже она не жалуется. И колония, в принципе, из числа, ну, скажем, не самых плохих, может быть, даже хороших. И то, что она говорила или просила, она просила для других людей, а не для себя. Вот за все время нашего достаточно длительного свидания, единственное, что она просила для себя – уже после третьего вопроса, это ботинки, потому что, в общем, уже очень холодно в Нижнем Новгороде. Снега не было, но почти была изморозь. А когда она подняла ногу и показала, собственно, свой ботинок, он на какой-то папиросной подошве из кожзаменителя. Ну, в общем, ботинки я купила, такие, может быть, страшные, но зато теплые передала. Она ничего для себя не просит.
Рассказывала эколог, правозащитница Мария Рузина. С ней беседовала моя коллега Любовь Чижова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Акции в поддержку арестованных российскими властями активистов Greenpeace пройдут сегодня во многих странах мира. Накануне 11 нобелевских лауреатов направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой способствовать снятию обвинений в пиратстве с 30 задержанных за акцию на нефтяной платформе «Приазломная» в Печорском море. 28 активистов Greenpeace, фотограф и видеооператор находятся в Мурманском СИЗО. Общество должно иметь право на мирный, ненасильственный протест, если другие способы диалога не работают или просто игнорируются власти и бизнесом, сказано в письме. Нобелевские лауреаты согласны с тем, что разлив нефти в водах Арктики станет катастрофой для экологической обстановки на Земле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже ответил, что президент с уважением относится к лауреатам Нобелевской премии, но письмо направлено не по адресу. Тем временем в Мурманске продолжается на рассмотрение жалоб на арест активистов Greenpeace. С подробностями наш корреспондент Максим Жаравин.
Пока одному за другим суд оставляет меру пресечения без изменений, а это заключение на 2 месяца, активисты учатся жить по-новому. Помогают им в этом их же коллеги. Вчера утром члены Greenpeace пригласили представителей средств массовой информации к следственному изолятору города Мурманска, где содержатся обвиняемые в пиратстве активисты природоохранной организации. Экологи рассказали о том, как и что они передают своим людям, а также о сложностях, которые возникают в этой связи. Представитель Greenpeace в России Дмитрий Артамонов рассказал, что сейчас в Мурманске работает временная группа природоохранной организации, основная задача которой состоит в поддержке активистов, находящихся в СИЗО.
Вот мы в первую очередь занимаемся тем, что снабжаем их всем необходимым в условиях российских СИЗО. Я думаю, что всем понятно, что эти условия даже для российских граждан достаточно нестандартные и требующие постоянного внимания извне, ну тем более для иностранных граждан. Два раза в неделю мы передаем им посылки в соответствии с теми требованиями, которые существуют в российском законодательстве.
Существует ограничение на передачи в размере не более 30 килограммов в месяц на одного заключенного. То есть суммируются все передачи от родственников, консулов и просто неравнодушных граждан. Поэтому каждый раз, когда формируются посылки, члены Greenpeace тщательно подходят к вопросу о том, что положить в передачу.
В основном посылки формируются из стандартного набора, который мы закупаем для всех в магазинах, и каких-то персональных требований, персональных пожеланий уже задержанных активистов, в зависимости от того, что они, какую информацию, какие просьбы они передают с адвокатами. Посылки состоят из продуктов питания. Дело в том, что качество питания в СИЗО совершенно неудовлетворительное. И большая часть наших активистов не потребляет ту пищу, которую им приносят в СИЗО. Поэтому частично мы их снабжаем через эти посылки, частично они могут закупать некоторые продукты, но тоже очень скудного ассортимента, в магазине, в специальном магазине в СИЗО, используя свои счета, которые мы тоже пополняем. В первую очередь это, конечно же, сухие продукты, да, для того, чтобы избежать проблем с весом. И это различные вермишель, которые можно есть после добавления кипятка, бульонные кубики и так далее. То, из чего можно сделать горячую пищу. Плюс это фрукты, сухофрукты, печенье и так далее. Помимо этого передаем различные предметы, которые необходимы просто в быту, бумаги, ручку, заколки для волос и так далее.
Члены Greenpeace также рассказали, что испытывают проблемы с передачами книг в СИЗО. Дело в том, что обычной посылкой книги к передаче не принимаются. Их надлежит передавать напрямую в библиотеку СИЗО. Для этого надо писать отдельное заявление. Кроме того, для книг на иностранном языке необходимо перевести название и аннотацию, а сами книги проходят внутреннюю цензуру. До сих пор достоверно неизвестно, доходят ли переданные книги до заключенных. Ранее пресс-служба УФСИН распространила информацию, что в библиотеке СИЗО-1 города Мурманска имеется всего 3 книги на иностранном языке, поэтому они никому не передаются. Дмитрий Артамонов добавил, что сейчас активисты Greenpeace, содержащиеся в СИЗО, более или менее обеспечены чистым сменным бельем и теплыми вещами. Но на улице холодает, поэтому к вопросу о теплой одежде, видимо, придется вернуться еще не раз.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин. Представители Greenpeace пикетируют сегодня здание Октябрьского суда, которое рассматривает апелляции на арест активистов. Изначально они собирались поставить перед судом клетку с человеком, запертым в ней, что символизировало бы активистов, арестованных российскими властями. Но их планам помешали, рассказывает представитель пресс-службы Greenpeace Юлия Пронина.
Мы готовились к проведению этой акции со вчерашнего дня. Нами готовился антураж, так называемая клетка, которая должна была символизировать незаконное задержание, заключение наших активистов в СИЗО города Мурманск. К сожалению, сегодня ночью произошел очень странный, необъяснимый инцидент, который уже становится, скажем так, правилом. За последний месяц люди в масках, в том числе с холодным оружием, продолжают нас преследовать. Оборудование, то есть клетка, которая была изготовлена для данного мероприятия, странным образом заинтересовала людей в масках с ножами сегодня ночью и была украдена. Также эти люди в масках в количестве 6 человек для чего-то порезали колеса рядом стоящей машины на охраняемой парковке. Машина очень сильно похожа на ту машину, которую использует Greenpeace для того, чтобы поддерживать наших активистов в СИЗО, передавать им продукты и необходимые вещи. Но, к счастью, нашей машины сегодня ночью не было на этой парковке. Мы располагаем видеозаписями данного инцидента, на которых отчетливо видно все происходящее. Дело в том, что здание, около которого все это происходило, оборудовано камерами слежения. Это видео у нас находится на руках, и мы готовы им поделиться. Соответственно, кроме всего прочего, в нами было написано заявление в полицию. Можно обращаться в ГУВД Мурманской области за какими-либо комментариями. Свидетелями происшествия стали две женщины города Мурманск, которые видели все происходящее, после чего они подверглись, скажем так, угрозам этих людей в масках. Сейчас они очень напуганы и не готовы давать комментарии.
С представителем пресс-службы Greenpeace Юлией Прониной беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин. Сегодня в Москве, а также во многих городах мира пройдет международная акция солидарности с обвиняемыми в пиратстве. Митинг под названием «30 дней несправедливости» состоится в Гайд-парке в парке Горького при участии родственников арестованных, медиков, гражданских активистов. Выступать на митинге приглашена и лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Она рассказала моей коллеге Динаре Седиковой о своем отношении к сфабрикованному, по ее мнению, делу 30.
Бурение шельфа в Арктике – дело настолько технически сложное, что, ну, честное слово, не верю, что страна, у которой в последнее время падают ракеты и тонут подводные лодки, способна на то, чтобы провести такие работы безопасно для окружающей среды. И я считаю, что настоящие пираты – это те, кто с риском для российской природы добывает всеми возможными, самыми варварскими способами богатства наши природные недра и перепродает их на Запад тем, чтобы потом на эти деньги на Западе же покупать все собственность и там, собственно говоря, и жировать. Потому что от этих нефтяных денег народ не видит ничегошеньки.
Тогда вот это дело 30, зачем оно вообще было возбуждено, заведено, зачем оно нужно и кому оно нужно?
Оно нужно сырьевым олигархам прежде всего. Вот почему их так жестоко задержали, вот почему их держат. Потому что, собственно говоря, эти люди покусились на статус-кво вот этих самых сырьевых олигархов. Вот и все.
То есть это способ их запугать в том числе?
Это способ запугать вообще российских граждан. И показать, что вот только троньте, тут же в тюряге окажется. То есть, собственно говоря, тут совершенно ясный посыл. И поэтому, мне кажется, дело чести просто не верить тем помоям с экранов телевизоров, где мы видим, что экологов приравнивают к пиратам, да, и вообще говорят какие-то глупости про то, что они якобы там, ну, хотят Америке эти земли отдать. Это глупость несусветная. На самом деле все не так. Надо думать своей головой, вообще защищать свои национальные интересы. А наши национальные интересы – это не распродажа нефти уж точно.
Тоже касается Дениса Синякова, он фотограф, журналист. Его просто заодно с ним взяли, если можно так выразиться? Или это развитие, знаете, тенденции против вот этого журналистов, о котором так много говорят правозащитники, потом Политковская, Кашин, Викито?
Ну, никто же не разбирается, журналист или активист, когда ты оказываешься в трудном месте, да, вот так же, как Миша Бекетов там. Ну, какая разница спорить, журналист он или активист? Я, честно говоря, большой разницы не ставлю между журналистом или активистом. Он прежде всего, или там эколог, да, это прежде всего гражданин, который на самом деле выполнял свой долг. На самом деле есть такой закон по охране окружающей среды. И он действует на территории Арктики в том числе. И если ты видишь какую-то несправедливость, ты как гражданин по этому закону обязан провести общественный контроль. То есть Денис Синяков, конечно, он еще и защищен законами по невоспрепятствованию журналистской деятельности, но он действовал прежде всего как честный, порядочный гражданин. За решеткой 30 человек. В том числе люди, которым, ну, не дают, например, элементарно словарями пользоваться. Вы понимаете, что их уголовники сейчас русскому языку учат. Оказывается, гуманнее, чем наше это хваленое правосудие.
Судя по вашим словам, приговор все-таки будет довольно суров.
Вы знаете,
этим людям.
Я, честно говоря, считаю, что приговор будет ровно такой, какая будет защита этих людей. Вот вспомним недавнее дело Леши Навального. Человека уже в тюрьму посадили. Но хорошая большая активность привела к тому, что человек сейчас на свободе. Да, с несправедливым условным сроком, но он на свободе со своей семьей. Вот если за этих людей, которые защищают российскую природу, вступятся, не будут верить всякой клевете, тогда они будут на свободе, это точно.
Тогда вернемся к акции «30 дней несправедливости». Каким образом вы в ней будете участвовать?
Я буду участвовать в виде выступления на митинге.
Вы поддерживаете каким-то образом связь с активистами, которые находятся сейчас в Мурманске, в СИЗО?
У меня связи с активистами в СИЗО, к огромному сожалению, нет абсолютно никакой. Я, конечно же, поддерживаю связь с ребятами из «Гринпис». Многие из них были в лагере защитников Химкинского леса. Это мои очень хорошие друзья, очень честные люди. И с ними я пытаюсь каким-то образом поддерживать связь вот с теми ребятами из СИЗО.
Многие спорят по поводу методов, которые принимает «Гринпис» во время своих акций.
Наимернейшие методы. Вы знаете, у меня иногда даже споры были с сотрудниками «Гринпис», что они, ну, такие уж прямо совсем мирные. И мне казалось, что надо даже действовать где-то более жестко. Я сейчас понимаю, что я была не права, а они правы. Действительно, мирные акции, они всегда лучше и правильнее, и лучший отклик вызывают. И тем обиднее та клевета, которая сейчас на эту организацию выливается, тем обиднее. Мне просто стыдно за тех нашистов, которые приходят в офис «Гринпис». И ничего из себя не представляющие люди, да, у которых просто, ну, на нефтяные деньги нанятые, начинают троллить достойнейших совершенно людей. То, что происходит с организацией «Гринпис», вы понимаете, это настоящий позор, потому что у организации есть репутация на международном уровне известная. И то, что сейчас позволяет себе всякие передачки НТВшные в их отношении, вы просто понимаете, руки сжимаются в кулаки, хочет сказать, ну, журналисты, ну, как не стыдно вообще вот так себя вести, не разобравшись, а может быть, разобравшись, но за деньги делать такую заказуху. Любой сейчас порядочный человек должен, ну, как минимум, высказаться в их защиту.
Это было мнение лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. С ней беседовала моя коллега Динара Седикова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Бывший контрактник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший временное убежище в России, дал обширное интервью газете «The New York Times». Беседа проходила в форме продолжавшегося несколько дней обмена зашифрованными электронными посланиями между Сноуденом и корреспондентом газеты Джеймсом Ризеном. Подробнее об этом в интервью, и о реакции на него американских специалистов расскажет вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Как утверждает Сноуден, все секретные документы, которые он взял с собой, когда бежал из Соединенных Штатов, были переданы журналистам еще в Гонконге. В Россию он никаких документов не привез, ибо это, по его словам, не принесло бы никакой общественной пользы. Сноуден уверен также, что смог помешать попаданию документов и в руки китайской разведки. «Никаких документов у меня сейчас с собой физически нет», — отметил Сноуден. «Я не говорил об этом раньше только потому, что не хотел причинять еще большее неудобство журналистам, которым я отдал все служебные бумаги изначально. Агентство национальной безопасности знает, что я не сотрудничал ни с российской, ни с китайской разведками. В противном случае они бы конкретно указали, в чем состоит ущерб, нанесенный мной Америке. Но ничего подобного я от них не слышал», — приводит New York Times слова Сноудена. Беглец повторил, что считает себя правозащитником, разоблачившим тайные операции по мониторингу телефонных переговоров и электронной переписки граждан разных стран, включая американцев. По его словам, решение придать гласности тайные разведывательные мероприятия США созревало в нем постепенно. Попытки указать на дефекты в компьютерных программах отдела кадров ЦРУ натолкнулись на нежелание начальства выслушать его и даже на отрицательную аттестацию, в которой ему был вменен в вину служебный проступок, им несовершенный. Высказанные мною сомнения в компетентности вышестоящих лиц стоили мне продвижения по службе. «Это убедило меня в том, что добиваться улучшений, оставаясь внутри системы, невозможно», — утверждает Сноуден. Момент истины, согласно статье в New York Times, наступил для Сноудена, когда в 2009 году он обнаружил документы подтверждения прослушивания телефонных разговоров, осуществлявшихся без санкций суда. Как сказал Сноуден, рапортовать об этом по инстанциям означало бы иметь дело с теми самыми людьми, которые несли ответственность за эти действия. И он решил пойти курсом публичной огласки. Что думают об этом интервью американские аналитики? Своими первыми впечатлениями с «Радио Свобода» поделился бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, а ныне заместитель директора Лексингтонского института Дэниел Гуре. Мое первое впечатление от интервью заключается в том, что Сноуден абсолютно не искренен. Во-первых, речь идет о человеке, чей профессиональный опыт не такой уж и длинный, а тут он выдает себя за специалиста чуть ли не по всем вопросам, от китайского электронного шпионажа до российской разведки. Это типичное поведение перебежчиков, которые пытаются набить себе цену. В данном случае, правда, Сноуден пытается придать себе важность не в глазах России или Китая, а в глазах широкой публики. Дескать, посмотрите, какой я мудрый человек. Во-вторых, очень напыщенными представляются его заявления о том, что он собственноручно сумел защитить от китайской разведки похищенные им же самим в США документы. Это просто смехотворно. Так что вы не верите заявлениям Сноудена о том, что секретная информация не попала в руки иностранной разведки? Я ни на минуту ему не верю, потому что манера, в какой он пытается доказать, что он никому не передавал секретные документы, это классический пример вранья. Он говорит, что, дескать, если бы я передал эти документы, то уже была бы какая-то реакция со стороны американской разведки. Но позвольте, мы-то знаем, что разведслужбы очень редко говорят о том, какой ущерб им могла причинить утечка той или иной информации. Даже в таких известнейших случаях, как дело сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса, работавшего на советскую разведку, мы очень мало знаем о том, какая именно информация была похищена. А это потому, что разведслужбы имеют обыкновение держать язык за зубами. Так что, повторяю, утверждения Сноудена о том, что он защитил секретную информацию, выглядят просто смешными. Сноуден утверждает, что всю секретную информацию он передал журналистам еще в Гонконге. Возникает вопрос, а что произошло с этими документами? В том-то и дело, почему он полагает, что журналисты, даже если они из благих побуждений не хотят, чтобы эти документы попали в руки какой-то разведки, на самом деле обладают физическими и техническими способностями эти документы уберечь. Послушайте, неужели кто-то может поверить, что журналисты могут успешно спрятать документы от профессиональных разведслужб, если те действительно хотят их получить? Сноуден утверждает, что он решился на то, чтобы похитить документы и придать огласке те действия американской разведки, которые он считал противозаконными, лишь после того, как он обратился к своему начальству, оно его не выслушало. Мне это напоминает сценарий к телевизионному шоу или кинофильму о шпионах. Похоже, что Сноуден либо насмотрелся триллеров, либо начитался книг о шпионах и теперь придумал сценарий для самого себя с сюжетом, очень похожим на голливудский. Но Сноуден не производит впечатления человека, у которого в голове не все в порядке. Да, действительно, он не выглядит сумасшедшим. Во всяком случае, он не говорит о том, что за ним охотятся черные вертолеты, шпионы или марсиане. На самом деле он напоминает мне Брэдли Мэннинга, американского солдата, передавшего секретную информацию сайту WikiLeaks. Как и Мэннинг, мне Сноуден представляется человеком с многочисленными раздвоениями личности. Похоже, что при принятии решений им двигало нечто иное, чем обыкновенная обида на начальство. В этом смысле становится все более похоже, что Сноуден не вполне нормален. Как вы думаете, поможет ли ему интервью, опубликованное в «Нью-Йорк Таймс»? Найдет ли это какое-то понимание среди американцев? Трудно сказать. Его аргумент заключается в том, что все началось из-за сравнительно небольшого конфликта с начальником. И что, разве это повод для того, чтобы украсть миллионы электронных документов и бежать из страны? Я не думаю, что такое объяснение ему поможет.
Заместителем директора Лексингтонского института Даниэлом Гуре беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ну, как напомнило это небольшое объявление, радио «Свобода» существует не только в радиоэфире, но и в интернет-пространстве. На нашем сайте по адресу свобода.орг вы всегда можете найти и текстовые статьи, и видеосюжеты из Москвы, многих российских регионов, да и вообще со всего мира. Также радио «Свобода» совместно с «Голосом Америки» сейчас принимает участие в российской неделе интернета. Это выставка, которая проходит в Москве в экспоцентре на Красной Пресне. В ней принимают участие лидеры российского бизнеса, эксперты, государственные деятели и представители средств массовой информации. Сейчас с нами на связи главный редактор русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Она работает на нашем стенде, на нашем совместном с русской службой «Голоса Америки» стенде. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, каковы ваши впечатления от первого дня участия «Радио Свобода» в российской неделе интернета?
Добрый день, Светлана. Я напомню, что сейчас прямая трансляция из вот этого нашего с вами разговора из экспоцентра, где проходит выставка интернет неделя российского интернета 2013 года, ведется на нашем сайте свобода.орг. Ну, какие впечатления от первого дня? Вы знаете, Светлана, интернет — это такое огромное пространство, которое отразить в какой-то одной выставке практически невозможно. Здесь присутствуют и банки, и средства информации, и гуманитарные фонды, и интернет-провайдеры, и многое-многое другое. Вот сейчас рядом с нами идет конференция на тему, она почему-то сформулирована по-английски, «The future of the platforms». И перевод «Будущее интернета». Представляете себе, что можно сказать о будущем интернета, когда это такая глобальная вещь в нашей жизни. Я немножко послушала и поняла, что действительно говорить о будущем интернета и о будущих платформах — это говорить о нашей с вами будущей жизни. Если говорить о том, что здесь еще представлено, то вот вчера мы выходили несколько раз в эфир и были слышны на заднем плане крики и шумы. Так вот, у нас беспокойные соседи. У нас здесь под боком представлена новая игровая программа «Футбол-робот», «Робофутбол». И периодически участники конференции отвлекаются, чтобы поразвлечься компьютерным футболом в новой интерпретации. Вот чего мне здесь не хватает, Светлана, это, пожалуй, роли, которую интернет играет в социальной сфере в России. Вот эта часть, на мой взгляд, представлена немного слабо. Хотя какие-то фонды я здесь нашла, включая фонд, например, приюта бездомных собак. Но похоже, что для социальной части российского интернета эта выставка слишком дорогая и слишком не по карману. Это обидно. Вы знаете, у нас сейчас на связи наш корреспондент в Иркутске, Екатерина Вертинская. Давайте мы сейчас перекинем такой мостик от экспоцентра в Москве в Иркутск и поговорим о том, что представляет собой интернет не в столице страны, не в Москве, а в Иркутске. И я попросила Екатерину вот просто подумать и поразмыслить о том, какую социальную роль в Иркутске исполняет сейчас интернет. Екатерина, добрый день, и вам слово.
Екатерина. Хочу сказать, что в первую очередь интернет – это, конечно же, получение информации. Намного удобнее, я бы сказала, оперативнее узнавать новости Иркутска, Иркутской области, России, да и мира именно из сети, нежели из газет или телевизора. К тому же у людей есть возможность высказывать свое мнение, оставляя комментарий к той или иной новости. И если лет 5 назад можно было говорить, что для поиска новостей интернет используют только молодые люди и люди среднего возраста, то в настоящее время пенсионеры тоже стараются не отставать от молодежи. Пожилые люди не только узнают новости, черпают какую-то информацию, но и регистрируются в социальных сетях. Здесь, что касается социального аспекта, можно говорить о возможности общения для людей, которые, предположим, по каким-то причинам, по состоянию здоровья, например, не могут выйти из дома. А ведь общение для этой категории – это способ не унывать, они могут найти единомышленников, возможно, друзей, да просто людей, которые поддержат добрым словом в трудную минуту. В Иркутске уже несколько лет работает программа, называется она «Бабушка онлайн», то есть наших бабушек и дедушек учат работать на компьютере, работать с интернет-браузерами, общаться в социальных сетях. Проект реализует, кстати, мэрия города с 2009 года. Говорят, что интерес очень высок у этой категории горожан и увеличивается с каждым годом. Например, до конца 2013 года в Иркутске курсы посетят 675 человек. Еще очень важный момент, что через интернет иркутяне начали объединяться для решения каких-либо проблем, используя в первую очередь социальные сети. Люди собираются на акции, митинги, пикеты. Вот я бы хотела привести два наиболее ярких примера. Первый – это произошло в декабре 2011 года после оглашения результатов выборов депутатов Государственной Думы. Почти 1500 иркутян вышли на пикет за честные выборы, и такого массового пикета в Иркутске до этого дня не было. Все удивлялись, кто мог организовать эту акцию и как. Оказалось, что просто три молодых человека в одной из социальных сетей разместили приглашение, и горожане откликнулись. Еще в Иркутске есть целое сообщество мамочек, которые не только общаются в интернете, используют этот ресурс для разговоров в рамках одного форума, но и организовывают различные мероприятия, в том числе и протестные. Но вот серия акций была у нас в прошлом году, когда мамы требовали от властей решить проблему дефицита мест в детских садах. Конечно, они и по городу расклеивали объявления с призывами присоединяться, но большую часть организационной работы мамы вели именно в интернете. Хочу сказать, что госуслуги стали некоторые намного доступнее через интернет. Многие иркутяне отмечают, что сделать загранпаспорт, например, проще именно в интернете. Еще один пример хотела бы привести. Очень нужная, на мой взгляд, вещь – это прямая трансляция заседаний Законодательного собрания Иркутской области через интернет. Люди могут в прямом эфире смотреть, что реально происходит у нас в Заксобрании, как депутаты принимают важные решения. То есть простой человек не может же попасть на заседание. а онлайн он может это посмотреть. И если ему действительно это интересно и важно, то он не упустит ничего. Вот по своему опыту знаю, что там случаются интересные ситуации, как правило, СМИ не выносят их из стен заксобрания. А посмотрев прямую трансляцию, гражданин уже может сделать для себя какие-то выводы. Например, совсем недавно, 25 сентября, в заксобрании произошел скандальный инцидент. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Андрей Курутов делал там резкие негативные заявления в адрес избранных в сентябре депутатов. Самое безобидное из них, что весь парламент он назвал бизнес-клубом. Но вот никто бы из общественности, в общем-то, наверное, не узнал об этом, если бы прямой трансляции не было. Например, в сети интернет сотрудники Байкальской экологической волны, это известные защитники озера Байкал, реализовывали проект «Байкал-Таха». Оказалось, что у людей, которые живут на берегу озера Байкал в России, и у людей, которые живут вблизи озера Таха в США, одни и те же проблемы. И вот в рамках проекта эти люди смогли пообщаться через интернет, обменяться рецептами, можно так сказать, решения тех или иных трудностей. Вот. Возможно, я что-то упустила, но мне кажется, основные социальные функции интернета назвала. У меня все.
Спасибо, Екатерина. Это была корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская. Она рассказывала о том, какие преимущества дает сейчас интернет иркутянам и как они пользуются интернет-ресурсами, социальными сетями. Все это имеет непосредственное отношение к тому, как Радио Свобода сейчас выступает на выставке, посвященной российскому интернету. Я напомню о том, что там сейчас работает совместный стенд Радио Свобода, Радио Свободная Европа и Русской службы Голоса Америки. Вот до Екатерины Вертинской в нашем эфире выступала главный редактор Русской службы Ирина Лагунина. Ну, а сейчас продолжение программы «Свобода в полдень». Краткая сводка наиболее важных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится митинг «30 дней несправедливости» в поддержку арестованных российскими властями активистов Greenpeace. В нем примут участие родственники арестованных, гражданские активисты, правозащитники, журналисты, медики и сторонники Greenpeace. Митинг солидарности с задержанными экологами пройдет и в Петербурге, а также во многих странах мира. Мария Алехина, осужденная на 2 года участница пан-группы Pussy Riot, отозвала свое ходатайство о смягчении наказания. Как заявила Алехина журналистам, она приняла это решение в знак солидарности с другой осужденной участницей Pussy Riot Надеждой Толоконовой. Надежда Толоконникова вернулась в колонию номер 14 из стационара, где находилась на лечении после голодовки в знак протеста против нарушения прав заключенных в колонии. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в ночь на пятницу произошел взрыв во дворе сельской мечети. По предварительным данным, погибли 2 человека. Правозащитники подготовили законопроект, который предполагает тотальный общественный контроль за действиями органов власти в России, сообщает газета «Коммерсант». Члены президентского совета по межнациональным отношениям предложат Владимиру Путину создать должность миграционного омбудсмена, пишет сегодня «Известия». На Камчатке происходит извержение сразу 2 вулканов – Шевелуча и Ключевской сопки. В Брюсселе сегодня состоится встреча председателя Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу с премьер-министром Канады Стивеном Харпером. Евросоюз и Канада намерены завершить переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, которые начались в 2009 году. Юная активистка из Пакистана Малала Юсафзай сегодня, как ожидается, будет принята королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце в Лондоне. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 8 копеек, евро 43 рубля 51 копейку. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире региональный репортаж. Общественные активисты Башкирии добиваются отставки президента республики Рустема Хамитова. На этой неделе они подали официальный судебный иск со своими претензиями к Хамитову. По данным организаторов акции, ее уже поддержали больше 100 тысяч жителей республики, рассказывает Иван Беляев.
Инициативная группа, которую возглавил уфимский общественный активист и член «Справедливой России» Азамат Галин, выдвигает в адрес Хамитова 5 обвинений. Это сделка по слиянию 2 местных химических предприятий, одно из которых было государственным, продажа акций завода эластомерных материалов и невыгодное соглашение по строительству нового деревообрабатывающего завода. Кроме того, в иске говорится о нарушениях на выборах 8 сентября и о том, что республика незаконно финансировала деятельность местного Верховного суда. Группа отобрала лишь те пункты, в которых абсолютно уверена, но рассмотрение дела необходимо перенести в другой регион, говорит Азамат Галин.
Его был было эпизодов более 40. И на наш взгляд мы оставили там самые существенные. Это те, которые, скажем так, мы можем на сегодняшний день напрямую документально подтвердить, то есть доказать в суде о том, что эти факты имеют место быть. Да? Речь идет о более чем 70 миллиардах рублей, которые бюджет Республики Башкортостана мог потерять. Относительно перспектив у нас никаких иллюзий нет. Один из наших доводов – это бюджетный экстаз Верховного суда правительством Башкортостана. Это тоже документально подтверждено. И мы заявили сегодня ходатайство об отводе Верховного суда Республики Башкортостан.
По мнению башкирских общественных активистов, от слияния ОАО «Сода» и ОАО «Каустик» республиканский бюджет потерял 68 миллиардов рублей. От продажи эластомерного завода больше 3 миллиардов. Правда, уфимский политолог Станислав Шкель отметил, что не видит в слиянии химических компаний никакого криминала. Сделка была проведена в условиях рыночной экономики. А вот журналист местного интернет-портала Рамиль Рахматов называет самым серьезным просчетом власти соглашение по строительству деревообрабатывающего завода «Кронашпан» Башкортостан.
Сейчас стало достоянием общественности инвестиционное соглашение между «Кронашпан Лимитед» и Республикой Башкортостан, подписанное президентом республики. В итоге получается, по этому инвестиционному соглашению такой настолько льготный режим налоговый устанавливается для «Кронашпана», что практически все пункты, которые по этому соглашению, они накладывают только обязательства на республику. Фактически можно сказать, что даже если внимательно рассмотреть инвестиционное соглашение, то получается, что никакой ни социальной, ни финансовой нагрузки на предприятие «Кронашпан» не будет. А республика получает убытки в виде 5 миллиардов рублей. А расчетная прибыль опять предприятия будет порядка 70-80 миллионов рублей в год. При затратах 5 миллиардов выйти на окупаемость данного проекта для республики не представляется возможным.
Добавим, что в случае с новым заводом говорят и об экологических рисках сброса отходов в реку Уфимку. Однако общественные слушания по этому вопросу пока не проводились. Закон предусматривает процедуру отрешения главы региона, но подобного еще не было. Кроме того, судьба президента республики полностью в руках Владимира Путина, напоминает политолог Станислав Шкель.
Если рассматривать оценку с точки зрения федерального власти Хамитова, то тут можно сказать, что Хамитов, безусловно, выглядит отличником, потому что и определенные экономические параметры он выдерживает, но самое главное сегодня все-таки для федеральной власти важнейший вопрос – это сохранение власти. И любой губернатор, который показывает такие результаты по электоральному контролю, которые последние выборы показали, что «Единая Россия» в Башкирии набрала 76%, в общем, такой губернатор, конечно, дорогого стоит для федеральной власти, потому что именно такие губернаторы весьма пригодятся на следующих выборах Государственной Думы и так далее.
Пресс-секретарь Хамитова Артем Валиев заявил агентству «Интерфакс» Поволжье, что в иске содержится откровенно вранье. По его словам, позиции президента только укрепятся, когда Азамат Галин проиграет в суде. Валиев также назвал инициативу попыткой выместить свое поражение на выборах в Курултай, Государственный совет Башкирии. Авторов иска нельзя причислить к действительно популярным башкирским политикам, но они делают то, что могут в сложных условиях региона, считает Станислав Шкель.
Той ситуации, которая сегодня есть, когда в основном СМИ в Башкирии, а это наследие еще политического символа, контролируется администрацией президента, региональной. Какие-то значимые оппозиционные игроки в широкой общественности незнакомы. То есть, да, Азамат Галин, конечно, известен в среде политически ангажированных каких-то социальных групп, но широко популярным я бы его не назвал. То есть в тех ограниченных возможностях, которые есть у нас в республике, хотя бы такая деятельность оппозиции лучше, чем ничего.
Досрочное прекращение полномочий главы региона возможно, если суд установит нарушение им закона, а сторонники отставки соберут нужное число подписей. Теперь, когда иск уже принят судом, инициативной группе необходимо зарегистрироваться в избирательной комиссии и собрать подписи 25% избирателей Башкирии. Это больше 760 тысяч человек. Но даже если суд признает Рустема Хамитова виновным, а избирком не забракует подписи, решение об отставке будет принимать Госсовет Башкортостана. Стоит напомнить, что в Курултае 88 мест из 110 принадлежат «Единой России», в которой состоит и сам Хамитов. Иван Беляев для «Радио Свобода».
И И в завершении информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» переходим к важным международным сюжетам. В Панаме на этой неделе проходит ежегодный ибероамериканский саммит, встреча президентов и глав правительств государств, объединенных общей ибероманской культурой и историей. Основные мероприятия саммита назначены на сегодня и завтра. В этом году девиз встречи – политическое, экономическое, социальное и культурное единство ибероамериканского сообщества в новом мировом контексте 21 века. О смысле, о повестке дня подобного рода саммитов мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по латиноамериканским странам Александром Гостевым.
Встречи глав правительства и президентов государств, объединенных ибероманской культурой, испанским или португальским языком, историей, проводится с 1991 года. Первая встреча состоялась в мексиканском городе Гвадалахара. По большому счету, все эти мероприятия предполагают свободный формат общения лидеров государств, обилие частных встреч, что называется, за кулисами, для установления более дружеских и неформальных контактов друг с другом. Как всегда, и в этот раз темы для обсуждения, по большому счету, одни и те же. В первую очередь, это, конечно, борьба с бедностью, которая по-прежнему является главной проблемой всех, без исключения, латиноамериканских стран. Экономические вопросы контактов бывших испанских или португальских колоний с бывшими же метрополиями. Наверняка будут звучать стандартные для каждой встречи обвинения в адрес Мадрида и Лиссабона в том, что по-прежнему испанское и португальское правительство все-таки относятся несколько неоколониалистски к своим бывшим, скажем так, подопечным, использует их природные богатства, навязывает неравноправные какие-то торговые договоры и контракты и так далее. Очень большое внимание всегда уделяется культурным аспектам, потому что количество людей, которые разговаривают на испанском и португальском языках в мире, в последние десятилетия стремительно растет. Ассоциированные члены вот этой организации и ибероамериканских государств, и, соответственно, саммита ежегодного, это и Филиппины, бывшая испанская колония, и Экваториальная Гвинея, африканское государство, также бывшая испанская колония. И сейчас стремятся туда вступить все португальские бывшие колонии по всему миру. Это и Ангола, и Мозамбик, Гвинея-Бисау, и даже недавно появившееся на карте мира независимое государство Восточный Тимор, бывшая индонезийская провинция. Бедность, экономика, иммиграция – это стандартные темы для всех таких региональных встреч. И здесь они, конечно же, тоже будут подняты. Хотя будут и отдельные диалоги, и отдельные интересные темы, но явно они будут обсуждаться на каких-то вот частных встречах глав правительства или президента.
Правильно ли я вас понял, что все-таки вот эти частные встречи и составляют в основном суть таких саммитов? Потому что вы нарисовали такой калейдоскоп, это, конечно, захватывающе, это очень интересно. Мы говорим о странах с разных уголков мира, и, конечно, они объединены вот ибероманской культурой, каким-то историческим наследием, но очень трудно себе представить, что все эти лидеры собрались бы и смогли бы вырабатывать какую-то общую политику по какому-то одному, пусть даже очень важному направлению.
Ну, они могут выработать политику по одному важному направлению. Это развитие ибероманской именно культуры, ее как бы презентация во внешний мир. Тут все лидеры 22 государств, официально входящих в организацию, тут во мнениях они абсолютно сходятся. В адрес вообще саммита и вот его проведения звучит очень много критики в силу того, что большинство наблюдателей, журналистов со стороны, они обращают внимание на формальную часть мероприятия. Описание этого саммита, оно звучит довольно скучно. Но вот встречи именно наедине, они представляют очень большую ценность. Многие президенты в силу каких-то личных своих симпатий и антипатий, кстати, не приедут на саммит. Дилма Русов, президент Бразилии, отказалась ехать в очередной раз. Она вообще была единственный раз в 2011 году в Кадисе на единственном саммите из всех за все время своего президентства. Хосе Мухика, президент Уругвая, не поехал по состоянию здоровья. Напомню, что он очень пожилой человек, который 14 лет во времена диктатуры уругвайской отсидел в одиночной камере в подвале в страшных условиях, и он приехать не может. Подтвердили свое участие президенты Мексики, Колумбии, Эквадора, Перу, Боливии, легендарный борец индейец Эво Моралес. А вот венесуэльский президент Николас Мадуро пока непонятно, поедет или нет. Обязательно, конечно, будет председатель испанского правительства Мариано Рахой, и, судя по всему, поедет и наследник испанского престола, принц Астурийский Филипп или Филиппе, но он поедет в неформальном качестве, в основном ему предстоят какие-то встречи с молодежью, открытие каких-то там выставок, ну, в общем, такое формальное мероприятие, как всегда. Но вот одна из интересных тем, которая будет обсуждаться, это торговые возможности региона в связи с планами колоссального расширения знаменитого Панамского канала. Я напомню, что каналу больше 100 лет, он был прорыт в свое время для судов того формата и того размера, которые существовали более 100 лет назад. Сейчас он свое экономическое значение практически утратил. Там ни один современный танкер или огромный сухогруз, говоря простыми словами, просто не проходит. Но если этот канал существенно расширить, то это будет колоссальное значение иметь для региона. Больше, чем Суэцкий канал, я бы сказал, для Ближнего Востока. Еще одна интересная тема, без которой, ну, ни один саммит, конечно, не обойдется, это борьба с наркотрафиком. Я вот в течение, видите, нашей с вами беседы, Андрей, говорю, что все растет. Иммиграция растет. Хорошая новость. Уровень благосостояния в некоторых странах Латинской Америки, таких как Мексика, Бразилия, Перу, как ни странно, или Чили, растет до такой степени, что они уже рапортуют о том, что он уже достиг какого-то такого низшего среднего уровня. Но остаются, конечно, и потрясающе бедные страны, такие как, не знаю, Никарагуа, например. Но растет и стремительный наркотрафик. Каждый раз, когда читаешь отчеты о задержанных или арестованных партиях кокаина из Латинской Америки спецслужбами разных стран, просто волосы встают дыбом, потому что речь идет о каких-то невероятных тоннах, невероятных количествах и невероятных суммах. Как с этим бороться, никто понять не может, потому что известно, что пока существует колоссальный же спрос в странах Запада на этот товар, и прибыль для наркоторговцев оценивается в 3000-4000%, остановить это будет совершенно невозможно.
По крайней мере, это можно обсудить. Саммит уже проводится не в первый раз. Были ли какие-то запоминающиеся саммиты в прошлом?
Забавная история, которую все помнят, это в течение 2 минут, но в латиноамериканских странах и в Испании это просто стало мемом, вот это высказывание. Понимаете, о чем я говорю? Это ноябрь 2007 года, когда покойный ныне президент Венесуэлы Уго Чавес стал упрекать Испанию в колониализме и, обращаясь к тогдашнему премьер-министру Испании Хосе Луису Родригесу Сапатеро, назвал его предшественника, премьер-министра от национальной партии Хосе Мария Аснара, фашистом. Никому не удалось заставить Чавеса замолчать, его, что называется, понесло, пока величественный, всегда молчаливый испанский король Хуан Карлос вдруг не открыл глаза, потому что он дремал, и, обращаясь к Чавесу на «ты», наклонился, в этот момент все замолчали, и дословно произнес фразу «почему бы тебе не заткнуться?» «И por qué no te calles?» И из уст монарха вот это обращение на «ты» к Чавесу, к президенту бывшей колонии, при том, что, вот, может быть, мы не обращаем внимания на такие детали, а там-то обратили все. В Чавесе еще была большая доля африканской крови, когда вот такой белый монарх говорит, в общем, чернокожему, как бы, отчасти, заткнись на таком мероприятии. Это, конечно, нарушило все дипломатические каноны, все представления о том, как это может проводиться, но Чавес замолчал. И сейчас, спустя годы, до сих пор, если ты идешь по улицам, допустим, Мехико или Мадрида, ты видишь просто продающиеся футболки, шарфы, или можно купить какой-то себе рингтон для телефона со звуком вот этого голоса короля «И por qué no te calles?».
Говорил Александр Гостев, наш обозреватель, специалист по латиноамериканским странам. С ним беседовал о Иберо-американском саммите, который открывается сегодня в Панаме, мой коллега Андрей Шароградский. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущий программа Светлана Павлова. Сразу после коротких новостей, коротких объявлений и выпуска новостей в 13:05. Слушайте в эфире нашего радио повтор программы «Культурный дневник», который ведет Александр Гостев. Но я прощаюсь с вами до 16:00.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня — это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия, когда есть свобода слова? Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.